Уважаемые радиослушатели, вы слушаете Русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш Отец. Ам Израиль хай, од Авину хай.
Од Авину хай. От Авину хай, от Авину, от Авину, от Авину хай, от Авину хай, от Авину хай, от Авину, от Авину, от Авину хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады очередной встрече. Сегодня мы продолжаем цикл «Дух, душа и тело». Сегодня пятая беседа. Заглавный текст, я думаю, вы уже изучили, но я все-таки повторю. Он очень такой броский, очень отчетливый. Мне нравится, думаю, нравится и вам. Это из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, дух, душа и тело. Мы практически уже говорили о духе и душе. Значит, мы пытались показать, что дух человеческий, дух человека – это и есть человек. Будем так говорить, что это и есть вместилище нашей подлинной сущности, нашего подлинного «я». Мы, вот то большое «мы», которое будет жить в вечности, мы находимся в духе. И мы пытались показать, что дух и сердце человека, что это синонимы. То есть мы можем говорить, что сердце человека – это его личность, дух человека – это его личность. Второе, что мы пытались показать, что действительно это личность, если она обладает совершенно определенными качествами. Это интеллект, это воля, это эмоциональность. И на основании вот приведенных мест Священного Писания, которые мы читали, вы слышали, значит, вы можете перечитать, вы можете, собственно, мы все места, как вы понимаете, не приводим, но мы видим цель, скажем, вот таких вот наших бесед в том, что когда вы читаете Священное Писание, то вы уже, как говорится, целеустремленно будете делать для себя остановки, заметки, когда вам будут встречаться вот места, относящиеся к этой теме, к этому вопросу. То есть вы самостоятельно можете убедиться в правоте высказанных мыслей или, скажем, в их неправоте. Так вот, мы показали, что дух – это действительно вместилище личности, потому что он обладает интеллектом, волей и эмоциональностью. И еще, что мы попытались показать, доказать, что эмоциональность – это термин чисто книжный, как мы говорим, чисто научный, чисто светский, не евангельский, не на евангельском языке. А на евангельском языке это качество, это функция духа, личности, выражается словом, понятием «душа». Вот. И показали, что там, где речь идет об эмоциональном выражении личности или, скажем, выражении отношения к каким-то явлениям, к другим личностям, скажем, со стороны Бога к человеку или со стороны человека к Богу, то это отношение выражается вот этим понятием «душа». Поэтому душа скорбит, поэтому душа радуется, поэтому душа воспринимает или не воспринимает, огорчается, ненавидит. Человек и Бог обладает в этом плане сходными качествами. И это совершенно естественно, потому что Бог есть Дух, Дух – это Личность, поэтому эти качества присущи и Богу как Личности. И в этом отношении человек тоже обладает теми же качествами, теми же свойствами. Конечно, мы понимаем, что они, очевидно, в более ограниченном объеме, так сказать, но они те же. И я не помню, где-то мы уже говорили о том, что подобие человека Богу, вот как он создал по своему образу и подобию, состоит именно в духовной части, а не в материальной, не в телесной. Люди воспринимают это напрямую и пытаются сопоставить человека с Богом или представляют Бога в лице, в образе человека, пожилого, бородатого там, или еще как-то. Вот. Но подобие, вот то, что сказано в самом начале книги, подобие состоит в том, что человек такая же духовная личность, как Бог, и обладает вот этими вот качествами. Мы хотели здесь только отметить некоторые места Священного Писания, которые, может быть, вызовут затруднение в понятии вот термина «дух». Потому что вот этот термин, понятие «дух» в Священном Писании, вот так же, как мы говорили о душе, что она в двух смыслах употребляется, вот слово «дух» или термин «дух» употребляется в Священном Писании тоже еще в некоторых, ну, если можно так выразиться, в побочных смыслах, но вытекающих из вот этого основного понятия. Ну, так как дух является самой сутью человека, его главенствующей частью, то, соответственно, и слово «дух» употребляется вот для обозначения сущности чего-то, ну, самой сути, самого главного и сокровенного. Ну, вот, например, «но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». Видите, «по духу». Что значит «по духу»? По своей сути, по своему главенствующему содержанию. Или, ну, это были слова апостола Павла из послания к Римлянам 2:29. Или еще тоже слова Павла. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа». Я сразу перевожу. «Не формы, а сути, не внешнего, а внутреннего». Потому что буква, форма, убивает, а дух, суть, животворит. Это из 2 послания Коринфянам 3:6. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот такое сочетание. Закон духа жизни, сути жизни, содержания жизни, главного, главной, так сказать, черты жизни во Христе. Вот что освобождает меня от греха и смерти. Не просто по букве, не просто, так сказать, сказать, что я принадлежу Христу. Этого недостаточно. Декларировать, что я христианин, недостаточно. Нужно по сути, по сущности, по духу быть таковым. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Видите, что мы были соединены в одной сущности, так сказать, сконцентрированы в одном главном, или вот такой подобран термин «в одном духе». «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Или другими словами, не по одному ли мы правилу? Не по одному ли мы стилю? Не по одному ли главному действовали мы?» Правда? Вот в приведенных текстах говорится о духовной сути закона, а не о букве. О том, почему нужно действовать именно так, а не просто действовать. Просто делать, просто исполнять закон, просто что-то делать для Бога недостаточно. Ему важно, чтобы суть этого явления, или, как мы говорим, мотивация этих поступков была соответствующей. Потому что Бог смотрит на дух, а не на букву, не на форму, а на содержание. То же самое, скажем, вот мы сказали, что к закону относится духовная сущность, духовная суть закона, главное в законе. То же самое относится к поведению людей, к их действию. Вот то, о чем мы говорили, что апостол Павел говорит о своем поведении, о поведении Тита, или когда просит учеников говорить и действовать по одной общей сути, по одному духу. Вот для этого нужно, чтобы наш ум был обновлен по своей сути, чтобы наш ум обновился, чтобы он не был обременен материальностью, то есть тем, как мы жили в мире, и чтобы не материя, но это мы позже будем говорить, не плоть, не тело руководило умом нашим, желаниями нашими, волей нашей, а чтобы дух, суть нашей жизни, суть нашего служения. Вот. И вот поэтому вот, вот есть такое выражение, вот мы его прочли, обновиться духом ума. Мы говорили о том, что ум, ну, это как одна из черт интеллекта, присущая духу. А здесь как бы обратная такая связь – духом ума. Вот, я думаю, что это такое сочетание говорит о том, чтобы обновиться сущностью ума нашего. Наш ум должен быть обновлен, перестроен. Поэтому и употребляется такое выражение. Вот иногда слово «дух» употребляется в смысле дыхания. Вот это такое, ну, наиболее, так сказать, понятное выражение, наиболее понятное значение слова «дух». «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями». Вот видите, здесь перевести духа, перевести дыхание, вот пресыщает меня горестями. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст убьет нечестивого. Здесь тоже вот понятие вроде бы такое, дуновением, дыханием уст своих истребит. Ну, можно встретить в Писании слово «дух», обозначающее состояние человеческого духа под воздействием обстоятельств или других сил. Вот, например, «и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена», или «найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Это из книги «Чисел». «Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Это из пророка Исаии 29:10. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействие они отступили от Бога своего. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Пророк Осия 5:4. Ну, некоторые понимают эти места в буквальном смысле, вот как воздействие иных, посторонних, но, как правило, недобрых духов, которые вселяются в человека, подобно как, ну вот мы ниже будем приводить места. Но я думаю, что они могут восприниматься и таким образом, вот как суть блуда, вот как дыхание блуда, вот, ну, вот именно явление блуда там, или вот другое, скажем, там, или обмана, или лжи, дух усыпления, вот в таком понятии. Потому что вот когда вселяется в естество человеческое посторонний дух, нечистый дух, там тоже выражение, тоже употребляется этот термин, но он говорит уже о совершенно другом явлении. Вот я прочту такие места Священного Писания. «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его в земле его. И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: „Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев. Мир тебе и помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой“. Тогда принял их Давид и поставил во главе войска. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовый голос, благословенна слава Господа от места своего. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Это я читал из первого послания Иоанна, 4 глава, 1-3 стихи. Ну, я думаю, что понятно, что в этих текстах явно говорится о духах, которые могут воздействовать на человека, вселяться даже в него, обладать им. Вот, и, наконец, есть еще одно употребление слова «дух», обозначающее состояние быть в духе. Но это вот совершенно отличное понятие. Я хотел бы вот еще немножечко остановиться на вот этом понятии, о котором мы говорили, о влиянии постороннего духа, посторонних духов. Мне кажется, это очень важно. Правда, это уже более, как говорится, глубокие или высокие сферы. Но это присуще духовной жизни человека. К сожалению, на наше естество может влиять дух, недобрый дух, дух от дьявола, дух от сатаны, как мы говорим, злой дух или бесовский дух. И Писание откровенно об этом говорит. Он может настолько приближаться к человеку, что даже вселяться в него, то есть жить совместно с духом человеческим, или, вернее, в духе человеческом. Человеческий дух становится принадлежностью, под влиянием, в рабстве духа бесовского. И тогда человек выполняет уже не свою волю, а вот этот дух повелевает. Но это уже стороны духовной жизни, они тоже очень важны. Но вот такой подход, вот такая раскладка понятий, мне кажется, позволяет более четко и ясно понять все, что происходит в духовной жизни христианина. Это духовные сферы, очень серьезные, но вот я еще раз хочу повторить, что вот такой расклад, такие понятия, на мой взгляд, позволяют более четко квалифицировать то, что происходит в человеке и, скажем, в нас самих. То есть мы должны отчетливо различать голос своего духа, голос иного, голос иной, который в нас же может звучать, и мы можем воспринимать как свое, как самих себя. Это очень серьезно и ответственно, и мне кажется, что это нужно понимать и знать. Но вот я сказал, что вот есть еще одно понятие, вот мне оно кажется тоже интересным, и мне хочется на нем тоже остановиться несколько. Состояние быть в духе. Вот мы ранее говорили, что вот когда дух оставляет тело, то материальный человек умирает. Вот однако вот в Новом Завете употребляется выражение «быть в духе» для обозначения временного разделения духа и тела. Вот когда человек вот в своей духовной сущности воспринимает окружающую материальную или духовную реальность, а тело его при этом либо безучастно, либо вообще остается где-то, но человек не умирает. Ну, мы понимаем, что такое состояние в Писании именуется исступлением. Поэтому мы приведем вот тексты Священного Писания, описывающие вот это явление. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и спускаемое на землю». Видите? Значит, ясно, что это видение или видение было не естественными, материальными, плотскими, телесными глазами, а он это видел духовно, духовными глазами, придя вот в такое состояние, когда плоть как бы отключилась, а дух, дух не может отключиться, он вечно живой, он не умирает. Поэтому, но восприятие перешло вот на этот духовный уровень. Еще одно место. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его», то есть Христа. «И он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Это из книги «Деяния апостолов», 22 глава, 17-18. Вот, ну, из этих мест, может быть, и не совсем понятно, что это за состояние исступления. Но нам кажется, что вот более определенно об этом пишет апостол Павел вот во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 1-5 стихи. Вы знаете, да? «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться». Ну, здесь походя я хочу высказать такую мысль, что вот, наверное, именно в этот раз, или, по крайней мере, в подобном случае, апостол Павел принял от самого Господа те глубокие истины, которые он оставил вот всем поколениям христиан в своих вот посланиях, потому что его послания наполнены очень глубокими познаниями именно духовной сущности и человека, и Бога, и духовных взаимоотношений Бога и человека. И когда он говорит вот о таком вот состоянии, то он говорит, ну, все так понимают, говорит о себе лично. И вот еще одно описание так, подобного состояния, это уже апостол Иоанн в Откровении, когда он получил откровение Иисуса Христа. Он говорит: «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, и был я в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил». И еще одно место. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий. И пришел ко мне один из семи ангелов и повел меня в духе в пустыню. И пришел ко мне один из семи ангелов и вознес меня на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Ну, апостол Иоанн все картины откровения, все разговоры видел и слышал наяву. Я думаю, это никто в этом не сомневается. Но это не просто пригрезившиеся видения, неведомо откуда услышанные голоса, а божеская реальность, которую дано было Иоанну пережить, по меньшей мере, за 1900 лет до того, как это произойдет. Эти примеры показывают возможности человеческого духа, когда он освобождается от тела, от материальности, которой он ограничен и в пространстве, и во времени, и в познании. То есть, когда дух входит в свои первоначальные возможности, то перед ним вот предстают совершенно иные духовные картины бытия, недоступные ни зрению, ни пониманию в материальном теле. Ну, следует, наверное, отличать состояние исступления от прямого воздействия духа, когда он берет всего человека, не разделяя дух и тело, и перемещает его в пространстве. Это, по нашим понятиям, просто уже сверхъестественные проявления Божьей силы. Хотя состояние исступления, ведь это тоже противоестественно, это тоже сверхъестественно. Ну вот, например, примеры, когда человек в обычном состоянии был перемещен духом, ангелом, в пространстве. Ну, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его. И продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте. Подобное было и с Господом нашим Иисусом Христом после его крещения в Иордане. Вот тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Вот видите, здесь, как говорится, прямо в теле человек перемещался. Ну, это явление, но тоже делал это дух, то есть иной дух, не дух человека, а сторонний, в данном случае, дух Божий. Ну вот мы попытались вот разграничить разные явления, вот связанные с духом человека и другими духами, вот так как с понятием духа связано очень много практических истин в жизни христианина, имеющих прямое отношение ко спасению. И еще потому, что духовная область весьма таинственна для земного человека, а в последнее время она характеризуется активизацией всяких подобных явлений, это мы знаем, да? Контакты человека с духовным миром принимают массовый характер. При этом происходит много спекуляций недобросовестных людей и самих нечистых духов. Вот поэтому нам представляется вот это понятие, эти рассуждения, имеющими большое практическое значение и применение. Особенно сегодня, я хочу это подчеркнуть, когда оккультизм проникает в христианство, спиритизм проникает под различными предлогами, под различными флагами, проникает в христианство. Это опасно, и эти явления понимать нужно. Итак, дух человеческий – это его личность, он взаимодействует с Духом Божьим, с Богом на духовном уровне, личность с личностью, живой с живым. И это не просто автоматы, это личности, которые обладают эмоциональностью, душой. То есть человек и Бог воспринимают друг друга как личности. Вот почему идет речь о любви Бога к человеку, о любви человека к Богу.
Adonai Eloheinu al Israel Amecha Rachel Adonai Alirecha Yerushalayim Ve'al Zion Kvodecha Malchut Beit David Meshichem